Хроники частного сыска. Андрей Куц. Книга. Ни жена, ни муж Чвакашвили не заметили, как отворилась дверь, и на пороге кольчуги появились два антипода с развивающимися на сквозняке полами длинных пальто. Калач с Батоном одобрительно цокнули языками, скроили рожи, закивали, по достоинству оценивая убранство заведения. «Солидно», — сказал Батон. «Просто, пасмурно и жестко. Словно в каком-нибудь 13 веке. Одобряю». Он направился к стене, на которой висели две булавы. «Понравились игрушки?» Улыбнувшись, спросил Калач. «А то, зацени». Батон содрал скрепежи и средневековое оружие, взвесил в руке. «Дай камни», — попросил Калач. «Что? Что вы делаете? Выйди из кухни», — закричал Олег. Калач в одном порыве надвинулся на него, подмял и затолкал обратно в кухню. «Цыц, хиляк», — сказал Калач. «Вы кто?» — спокойно спросил Томас и закрыл холодильник, в котором он проводил маленькую ревизию. «Мы, те, кто надо», — сказал Калач и грубо усадил Олега на стул возле широкого кухонного стола посреди помещения. «Мы тут с друганом по одному дельцу заглянули, так что нам некогда разводить с тобой тарабары. За жизнь. Мы как-нибудь потом потолкуем. А пока, давай-ка, чернявка, гордый аксакал, орел высоких вершин Кавказа, валяй, толкуй. А мы слушать, вникать станем. О чем? О чем толковать? О товарище нашем». Входя в кухню, сказал Батон, и в руках у него была тяжелая булава. «О том, кто 9 дней назад пропал в твоих номерах. Томас, а где?» Спустившаяся со второго этажа Лариса осеклась, остолбенела, побледнела. Батон разом крепко ухватил ее за руку и швырнул к стулу, на котором сидел посеревший лицом Олег, пуча глаза на непрошенных гостей. «Что это у нас тут за бабенка такая?» — спросил Калач. Он приблизился к Ларисе и, по-собачьего сунув язык, прикинулся, что пускает по ней слюну и хочет облизать ее с головы до пят. «Эка краля. Твоя жена, что ли?» Томас кивнул. «Ты чё, русофил? Мы вот, кстати, тоже русские. Так что ты люби нас и выкладывай по чесноку, как оно было». «По добру, по здорову», — вставил Батон, заслоняя собой выход из кухни. «Ты согласен с нами?» — поинтересовался Калач, взял у Батона булаву. «Да. И? Был он здесь», — ответил Томас. «В таком же, как у вас, пальто». «С какими-то ребятами был». «Поели, выпили хорошо, заночевали, а поутру его не нашли. Он один занимал комнату, никого с ним ночью не было. И все». Калач сощурился. Томас пожал плечами. «Все. Чего, шизик, скажешь?» Батон склонился к съежившемуся на стуле Олегу, голову которого, прижав к своему животу, тихонечко гладила, утешая. «Лариса, ты чё такой пришибленный? Дёрганы какой-то. Не больной, часом? Может, припадочный или калечный?» «Нет, он нормальный, просто уставший», — сказала Лариса. «Вы чего хотите? Вы спрашиваете, задавайте вопросы, мы ответим. Нам нечего скрывать. К тому же мы уже все сказали ребятам, которые с ним были. И больше мы никому не говорили, что он пропал, никто больше не знает». Калач подбрасывал на ладошке шишкообразный конец булавы с небольшим шлепком, завораживая, гипнотизируя этим собеседников. Им отчетливо представлялся тот ужас, который сотворит эта штуковина, если ее применить по назначению. Калач сказал: «Эту байду оставьте для простачков-постояльцев. Нас не обведешь вокруг пальца такой фигней. Мы любители конкретики, того, что можно пощупать, что заскулит и завоет, если по нему, хорошенько приложившись, треснуть. Не держите нас за лохов, договорились?» «Мы не знаем, что и как вышло с вашим товарищем», — сказала Лариса. «После того, как он заселился, мы его больше не видели». «Хватит уже», — зарычал Батон. «Тошно слушать». «Практичнее, господа, ближе к делу». Калач начал задавать конкретные вопросы. «Они приехали на одной машине?» «Кажется, да», — ответила Лариса. «Кажется, не ответ. Я занимаюсь обслуживанием клиентов, и не могу следить за тем, кто на чем приехал. А ты, волосатенький, что видел? Обратился калач к Томазу. Вечером я все время торчу на кухне, поэтому в основном я ничего не вижу. Ладно, тогда нам скажет хворый воробушек. Калач придвинулся к Олегу. Булава застыла перед самым носом парня. Ну, я. Я не видел точно, но, кажется, они были все вместе, на одной машине. Уехали они утром все разом, встряла Лариса. Они здесь не ссорились, не разговаривали на повышенных тонах, не было угроз в чьи-либо адресы и тому подобное. Может, к ним кто-нибудь подсаживался или подходил здесь или на улице, на стоянке. Может, в туалете, может, с ними вместе подъехала какая машина, а потом все сделали вид, что незнакомы. Что-нибудь такое должно быть. Нет, ответили трое опрашиваемых. Они вели себя очень весело и дружно, сказала Лариса. Они казались очень сплоченным коллективом. Ни с кем не общались, никому не подходили и не подсаживались, и к ним никто не подходил и не подсаживался, насколько я видела. Я тоже ничего такого не заметил, сказал Олег. Возможно, что и так, калач призадумался. Те братки, в общем-то, были нормальными ребятами, а свело с ними кирзу. Его близкое знакомство с одним мужичком, с которым у ребятишек возникли некоторые проблемки, и они за малюсенькую услугу обещались подкинуть кирзе неплохих деньжат. Значит, они приехали, зашли, сделали заказ, забронировали номера и сидели, пили и ели. И все это в мире и покое. Да, пискнул Олег. А потом они вот так вот просто взяли и разошлись по номерам. Да, взяли у меня ключи и ушли наверх. Олег несколько приободрился, осмелел. А у вас здесь что же, дамочек интересного поведения не имеется? Нет, ответил Томас Чувакашвили. Своих не держим. Заезжие иногда бывают. Как правило, они уже с кем-нибудь, при ком-нибудь. Но бывает, что какая-нибудь девушка из местных заходит, чтобы с кем-нибудь познакомиться. Это уж, конечно, гнусаво усмехнулся Батон, и лицо у него стало еще огромнее. И никто из пацанов ни с кем не познакомился. Никто не пожелал себе на ночь ни местной, ни залетной красотули? Нет, сказал Олег. Обычно, когда клиенты хотят подобного, они либо сами знакомятся, либо спрашивают у меня. Если в зале есть кто-то, кто занимается, промышляет подобным ремеслом, то я подсказываю, не более. Никакие девахи легкого поведения под нами не ходят. Почему-то я тебе верю, Олежек. Калач потянулся к его голове. Олег с брезгливостью отпрянул, инстинктивно, по-детски ища защиты за бедрами тети Ларисы. Так они вот так сразу, в одиночестве разойдясь по своим номерам, взяли да успокоились. Они не были в разных номерах, объяснил Томас. У нас каждый номер рассчитан на две персоны. Кровати стоят у противоположных стен. Одноместные. Только ваш товарищ был один в номере. Их было пятеро. Кто-нибудь все равно остался бы в номере один. Что же дальше? Вы их потом видели? Ночью? Я? Нет, быстро сказал Олег. Я не работаю ночами. У меня есть сменщик. Калач поднял глаза на Томаза Чвакашвили. Томас отрицательно мотнул головой. А Лариса сказала, я несколько раз проходила по жилому сектору по хозяйственным нуждам, но ничего не слышала и не видела. Нигде никто не разговаривал и никому не ходил. А потом пришло утро, сказал Калач, всем своим видом показывая безнадегу. Он сел на свободный стул возле широкого стола в центре кухни, на который с грохотом положил булаву. «Утром ребята постучались к вашему приятелю», — сказал Чвакашвили. Он не отзывался. Дверь была не заперта, и они вошли. Никого в номере не было. Вот и все. Тогда они стали искать его. Расспрашивали нас, расспрашивали ночного сменщика Егора. Перед отъездом наказали нам никому ничего не говорить. Мы не говорили. Хотя сегодня утром к нам заходили два следователя. «Из Москвы и Ярославля», — сказав последнее, Томас испугался. Но Калач с Батоном были невозмутимы. Они отвлеклись от происходящего, крепко соображая, Что еще сделать? О чем спросить? Может, им не все говорят? Может, стоит надавить? Постращать? Затуманенным взглядом посмотрел калач на Батона. Тот все понял. Калач неоднократно смотрел на него подобным образом, и всегда последствия были одинаковыми. Батон устремился вперед и схватил за грудки Олега, поднимая его со стула. От неожиданности Олег взвизгнул и захлебнулся воздухом, за краткий миг убывшим из его плоской грудной клетки. Олег обмяк в руках Батона, повис бездушным кулем. Батон встряхнул его, стараясь привести в чувство, чтобы он стоял на ногах, а не утомлял его мышцы, которые нужны Батону не для удержания хлипкого бедолаги, а для его хорошей встряски, ради острастки, чтобы тот рассказал даже то, о чем не догадывается. «Что ты делаешь? Отпусти его, не смей!» — закричала Лариса и попыталась отнять руки Батона от одежды Олега. Томас подался вперед. Калач, по-прежнему сидя на стуле, приподнял тяжеленную булаву и громко стукнул ее об стол, так, что по кухне прокатилось эхо, и задрожали чашки, расставленные в сушилке. Лариса и Томас вздрогнули и отступили, а бедный Олег окончательно обмяк. Батон встряхнул его, как бычок, поймавший на рога Тореадора. Сдобная физиономия Батона заколыхалась перед глазами Олега, при этом носы у них едва не соприкасались. «Так что, щенок, что ты еще скажешь?» — кричал Батон. «Я знаю, что ты говоришь, не все. Говори, говори все, что знаешь. Понял? А то я вышибу из тебя последний дух». И спокойно добавил: «Я это хорошо умею. Поверь мне, мальчик». «Поверьте ему», — сказал калач, изображая скуку. Олег, Лариса и Томас поверили, уже давно поверили. Я не знаю бы. Больше ни. «Чего?» — проговорил Олег, спотыкаясь на каждом слове, потому что Батон его встряхивал. Молодой бычок никак не мог натешиться. «Сейчас я буду тебя крошить», — сказал Батон. Он захватил руку Олега, положил ее на кухонный стол и вцепился в булаву. «Если тебе и дорога твоя рука, говори, а то…» Бах! И одно сплошное месиво, а не пальцы. «Точно!» — буркнул калач,